Глава 12. Перевернутая лилия. Первое.
«Вставай, дружок!»
— басил Альсим, тряся заспанного и мятого Эгина за грудки.
«Приехали!»
И в самом деле приехали. Все четыре голубых лосося находились в виду перевернутой лилии, самой загадочной жемчужины варанского государства и варанской истории.
Высокий и статный лак Хакуалара с развивающимися по ветру черными кудрями стоял на носу венца небес в окружении пар Арценса и трех арумов.
Разговор даже не теплился. И в самом деле, к чему разговоры, когда и так все ясно? Либо они сейчас обоснуются на перевернутой лилии и начнут переговоры с новым князем и новым гнором в надежде подороже продать свои шкуры, либо не обоснуются. Тогда все кончено. Обосноваться на перевернутой лилии было задачей непростой, но посильной. Остров охранялся гарнизоном численностью приблизительно в 200 человек. Гарнизон заседал в крепостце, возвышавшейся на утесе у входа в единственную пригодную для швартовки бухту острова. Вариантов было ровно два. Можно было взять крепость штурмом, который после бойни на Ходзанге показался бы детской забавой. Можно было склонить гарнизон к сдаче, клинка не обогряя, меча не доставая, как пелось в дедовских походных песнях. Судя по всему, лак Хекуалари был по душе второй вариант, ибо все четыре голубых лосося входили в гавань, не меняя скорости и не закладывая галсов. Иными словами, безо всяких маневров, которые предпринимают, когда хотят сбить с толку обслугу крепостных метательных машин, они входили как свои, как победители, возвращающиеся домой. Благо, капитаны отдельного морского отряда «Голубой лосось» знали лоцию перевернутой лилии наизусть и могли, наверное, швартоваться вслепую. И хотя Лакха был уверен, что начальник гарнизона Сав получил приказ из Пинарина без предупреждения топить всех, кто входит в гавань, он был уверен, что разрядить стрелометы в корабли «Голубого лосося» у Сафа не хватит духу. Уж очень хорошо Лакха знал и Сафа, и благоговейное отношение гарнизонной пехоты к отборным абордажным сотням «Голубого лосося». Венец небес причалил первым. Лакха со вздохом облачился в свое бессменное боевое рубище с косматыми звездами. На нем по-прежнему исходили флюидами мертвого следа пятна крови пар Арценса опоры безгласых тварей. Но Лакху это не остановило. Однако, чтобы не выглядеть безжалостным мясником, что в данном случае было невыгодно, Лакха, поколебавшись, надел поверх рубища парадный белый плащ-штормовик с эмблемами офицера-навигатора. Символическое значение этого жеста было очевидно для всех. Он, Лакха, по-прежнему стоит у рулевого колеса княжества, и только он, Лакха, умеет проложить по звездам и другим светилам верный маршрут государственного корабля.
«Вам оставаться здесь до моего приказа», — бросил гнор через плечо.
Лакха сошел на берег. Огромный изумруд, вделанный в крышку медальона, висевшего у гнора на серебряной цепи поверх навигаторского плаща, откликнулся утреннему солнцу снопом искр. Часть искр просыпалась на пристань, часть растворилась в целебном воздухе острова, оповещая всех и каждого о том, что гнор прибыл и шуточки шутить не намерен. Второе. Он шел очень медленно. И каждый его шаг был шагом государя, который долго странствовал, но все-таки возвращается в свои земли с чужбины, дабы водворить порядок и призвать к благоразумию свихнувшихся. 200 пар свихнувшихся глаз следили за ним со стороны крепостцы. Но из всех 200 гнору были важны лишь одни — глаза коменданта Сафа. Притихшие лососи сгрудились у бортов, вооруженные до зубов пчелиной семьей, с замиранием сердца наблюдая за шествием своего гнора. Когда же начнут стрелять? Да и начнут ли вообще? Но гнор, казалось, был погружен в себя и не замечал обращенного к своей персоне всеобщего внимания. Оставив позади пристань, он стал неспешно подниматься по выбитой в скале лестнице вверх к воротам крепостцы. Эйген, наблюдающий за этим шествием в обществе Альсима, в обязанности которого входило отводить стрелы, если все-таки начнут стрелять, неожиданно понял одну из главных причин странного замешательства, в котором пребывали солдаты гарнизона, не решавшиеся открыть стрельбу по опальному гнору. Большинство из них, быть может, 199 из 200, никогда раньше не видело гнора, хозяина свода равновесия. Хотя среди солдат и передавались из уст в уста рассказы о его темном могуществе, о его влиянии, о его пристрастиях, рассказы, исполненные страха и трепета, где ложь и правда — два паука в склянке. И вот теперь они видят гнора воочию. Молодого бледного юношу высокого роста, с богатыми кудрями по плечам, в офицерском штормовике с изумрудно-зеленым солнцем на шее. Солдаты, притихшие словно шкалеры, в ожидании порки, во все глаза смотрели со стен на 27-летнего властителя своих судеб, имени которого никто из них, кроме Сафа, даже не знал. Никаких точных предписаний от князя у Сафа не было. Старые же инструкции свода требовали уничтожать всех, кто дерзнет высадиться на берегу перевернутой лилии без письменного разрешения гнорра. Проблема была в том, что теперь гнор явился собственной персоной, но это был уже не тот гнор. Тем временем Лакха успел преодолеть 3/4 пути. Подъем давался ему нелегко, жар и одышка делали каждый его шаг пыткой, но никто, почти никто, кроме пар Арценса и еще одного офицера, очень хорошо знакомого Эйгену, не догадывался, сколь много сил утекает из гнора с каждым его движением. На площадке возле деревянных ворот с железными заклепками Лакха остановился и поднял взгляд вверх. «Саф, я хочу переговорить с тобой», — требовательно заявил гнор. «У меня есть для тебя новости».